Ольга Владимировна, из ваших социальных сетей узнала, что стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года». Вот можно ли вас для наших слушателей попросить подробнее еще раз, да, напомнить об этом конкурсе, о правилах его проведения?
Да, традиционно, как раз всегда в конце января, начале февраля проходит муниципальный этап конкурса «Учитель года». Год от года меняются номинации. Традиционно остается номинация «Учитель» и традиционно номинация «Воспитатель». В этом году добавлены впервые номинация «Специалист в области воспитания», поскольку мы как-то говорили уже с вами в предыдущем интервью о том, что в этом году все должны были внедрить программы воспитания и уже по ним работать. Поэтому, собственно, у нас уже есть специалисты в области воспитания. Также есть номинация «Педагог дополнительного образования» и «Педагог, работающий с детьми с особенностями». Номинации проходят несколько этапов. Сегодня были финальные, заключительные мероприятия. Форма мероприятий для каждой номинации своя. Я представляю жюри как раз номинации «Специалист в области воспитания», поэтому у нас сегодня были выступления в стиле конференции TED. Были выбраны три финалиста. Вот сегодня как раз сейчас завершились финальные испытания. Мы соберемся в жюри, определим лучшего, и результаты будут объявлены на закрытии конкурса. Я думаю, что это произойдет либо в конце этой недели, либо в начале следующей недели, в зависимости от той ситуации, которая в плане эпидемиологии складывается сегодня. А в связи с этим конкурс в этом году был также заявлен в очном формате, но в связи с высокими темпами заболеваемости конкурс опять пришлось перенести в онлайн-формат. Жюри сидит в одном месте, участники выступают по ту сторону экрана. Единственное, было разрешено сегодня, поскольку это уже финалисты, их мало, по три человека, вот сегодня они выступали, ну, так скажем, вживую перед жюри.
Ольга Владимировна, сразу тут дополнительные вопросы у меня, ну, наверное, по порядку. Может быть, тогда рассказать вот об этом муниципальном этапе, получается, даже по вашим соцсетям, если глядеть, несколько дней он длился, да? Может быть, о том, какая работа ему предшествовала, насколько длительная подготовка и что теперь будут там ожидает финалистов?
Сначала проходит заочный этап конкурса. Он, как правило, проходит в последнюю неделю декабря. Участники подают заявки. Как правило, заполняется анкета, резюме участника. И также у разной номинации также разные задания. Это либо записать фрагмент видеоурока, либо рассказать, допустим, о принципах воспитания, ну и так далее. То есть если детский сад, то понятно, что какое-то мероприятие с детьми, дошкольниками провести. Все это в видеоформате, достаточно в таком, ну, видеовизитка, назовем его так, в достаточно коротком промежутке времени. А жюри отбирает из количества участников тех, кто выходит в очный этап, как правило, по статистике порядка 30 заявок подается на заочный этап, в очный этап выходит по 10 человек. Дальше идет следующее испытание, из которого дальше проходит 5 человек. Ну, в нашей номинации было 6 человек. То есть из 6 человек, соответственно, трое выходят в финал. Таким образом, у участников заочный этап и три испытания очного этапа. Соответственно, те, кто выходит в финал, побеждают, они участвуют в региональном этапе конкурса «Учитель года». И, соответственно, уже победители регионального этапа едут в Москву на всероссийский этап конкурса, который, как правило, проходит уже, ну, его, как правило, проводят ближе к дню учителя.
Ольга Владимировна, можно ли сказать, что коронавирус, пандемия как-то серьезно повлияла вот на конкурс «Учитель года»? Заметно ли это по количеству участников, заявившихся?
По количеству участников абсолютно не повлияло. То есть в этом году, наоборот, мы видим, что активность высокая среди участников. Повлиял, конечно, на формат проведения в первую очередь. Конечно, когда участники выступают перед жюри вживую, то есть они должны проводить испытания с детьми не из своего учреждения, с детьми, теми, которых им предстоит представят организаторы конкурса. Либо, например, есть такой формат родительское собрание, соответственно, это тоже будут родители, ну, не свои, так скажем, не родные, не своего учреждения. Но когда мы говорим об онлайн-части, конечно же, то здесь мероприятия проводятся в собственном учреждении, с собственными детьми, с собственными родителями. Это в какой-то мере, наверное, делает более легким испытание для участника. Но в то же время для участника, опять же, требует больше подготовки, потому что здесь еще нужно учесть вот эти орг-моменты. Таким образом, пандемия, конечно, влияет на форматы проведения, но на количество участников ни в коей мере нет.
Ольга Владимировна, вот еще вопрос насчет онлайна и выступления онлайн. Вот понятно, да, что со своими это проще. Знаете, вот если вспомнить лекции по Zoom или там студентов, преподавателей, которые у нас же в эфире говорили, что это все сложнее, теряется, нет зрительного контакта, вот, трудно передать какой-то, да, энергообмен совершить. А вот что касается вот в этом плане выступления участников конкурса «Учитель года». Вот сложнее им там показать себя, вот теряется ли вот это, сложно ли харизму передать через экран?
На самом деле сложно. Мы сегодня как раз обсуждали, что когда участники по ту сторону экрана, мы практически не видим их волнений. То есть они более как бы спокойны, хотя мы понимаем, что они также волнуются, также переживают, но как-то вот экран не передает вот таких живых чувств. Когда они стоят вот прямо перед нами, конечно, мы видим и волнение, и руки трясутся, и голос дрожит. Ну, то есть такие чисто человеческие нормальные эмоции. Это, конечно, как бы есть. А сам формат технический проведения онлайн, ну, правильно сказали, мы уже к этому привыкли. В принципе, здесь технических сложностей точно никаких не возникает. Здесь только вот нет как раз вот этой эмоциональной передачи тех чувств и, ну да, и вот той энергии.
Ольга Владимировна, вот говоря о волнении, в прошлом году вы были в участниках конкурса «Учитель года», теперь вы в жюри. Вот стали ли вы меньше волноваться, меньше ли у вас чувств вызывает этот конкурс, да, вот уже конкретно у вас?
Ну, здесь, наверное, волнение такого разного как бы свойства. Когда ты выступаешь сам, тем более мы выступали в номинации «Команда административная», то есть у нас было трое. То есть когда в команде выступаешь, оно несколько, конечно, легче, потому что, ну, есть всегда кому подхватить. Если ты что-то где-то тут сбился, забылся, или, например, тебе задают вопрос, кто-то из троих точно на него ответит. То есть в этом плане, конечно, как бы легче, но все равно эмоции такие чисто человеческие тоже присутствуют. Когда находишься в жюри, то сопереживаешь вместе с участниками, это конечно, потому что ты видишь вот сегодня, особенно когда вот прямо смотришь им в глаза и понимаешь, что вот у них там мысли, как бы текст не забыть, как бы вот что, как на вопрос правильно ответить, и вот передается эта энергетика. Поэтому это несколько разные чувства, и волнение есть. Еще учитывать тот факт, что я как член жюри, а мой сотрудник моего учреждения в участниках. То есть я еще одновременно и за своего участника тоже переживаю. Поэтому оно такое двойное, наверное, волнение.
Ольга Владимировна, вот если говорить об участниках, может быть, уже можно сказать, что отличилась какой-то район, территория, какая-то школа, может быть, от кого-то вдруг появились участники или их наоборот нет. В общем, можно ли по участникам что-то сказать?
Я могу в данном случае сказать о той номинации, в которой я присутствую, и, наверное, вот, допустим, про номинацию «Учитель», потому что мы увидим тех участников, которые в финале. Одно могу сказать. Участники подготовленными целевыми административными командами учреждений. То есть прослеживается, то есть мы понимаем, что участник определенной школы, и мы знаем, какая команда за ним стоит. Сразу видно, кто как подготовил. То есть антураж, как форму подачи, как выглядит сам участник. То есть это большая такая коллективная работа. И достаточно выделяются такие, скажем, успешные школы, детские сады, учреждения доп. Образования.
Но если не называть их номера, это вот сохраняется ли вот тот топ пермских школ, который мы все знаем, или вот кто-то туда выбивается?
Топ сохраняется, безусловно, но, тем не менее, даже в этом топе мы все равно видим школы, которые Ну вот здесь как-то мне не хочется обидеть своих коллег. И, ну да, то есть есть школы-новички, вот так я их назову.
Как?
Школы-новички.
Ага.
Ну, то есть, допустим, раньше мы их вот там видели, а вот сегодня они прямо ярко ворвались.
Можно ли их называть, или как члену жюри это некорректный вопрос?
Ну, я могу сказать, кто в финале. Участник, во-первых, победителя я точно не скажу, потому что это будет объявлено на закрытии. Uh-huh. Ну, я их еще, собственно, и не знаю. Например, номинация «Учитель» у нас представлены гимназия 31, гимназия 5 и средняя общеобразовательная школа 3. Номинации «Специалист по воспитанию» представлены школа 55, школа 2 и Т4.
Ольга Владимировна, вот... Да-да-да, перебила.
Педагогический дебют у меня просто перед глазами. Здесь представлена химико-технологическая школа «Синтез», школа «Точка» и Т5.
Вот это у нас финал, финалисты.
Да.
Ольга Владимировна, хотелось бы еще вот попросить вас подробнее остановиться на вот этой новой номинации «Специалист в области воспитания». Как вы сказали, это новая номинация до этого года, там, продиктованная, вот, ну, честно говоря, вот этими страшными событиями все-таки, да, то есть требования времени. Вот что можно сказать об этой номинации, как она проходит, о педагогах, которых вы увидели, заявленных в ней?
Вот здесь, наверное, прослеживается такая тенденция. Достойно представленные, так скажем, крепко стоящие на ногах, конечно же, представлены те учреждения, как мы говорим, откуда воспитание не уходило. У нас сегодня даже тема была выступления «Воспитание возвращается в школы». Здесь дискуссия, возвращается, либо оно было, оно возобновляется, вот разные как бы версии. Видим школы с хорошими традициями, с хорошими коллективами, безусловно, представлены, и они отстаивают позицию того, что воспитание в школах никуда не уходило. Оно есть, оно понятно, какие-то воспитательные формы подстраиваются под время, под тенденции, под современных детей. Где-то, ну, кто-то показал себя несколько слабее, здесь могут быть несколько факторов, либо это представлены, например, молодые педагоги-участники, они просто, ну, наверное, как-то еще не напитались и не прониклись вот таким содержанием воспитания. Скорее всего, и это мы тоже как бы заметили, есть некое незнание, ну, так скажем, теоретических каких-то моментов, связанных с сознанием самой рабочей программы воспитания и тех тенденций в области воспитания, которые у нас сегодня государством определены. То есть те приоритеты, вот содержательные какие-то такие серьезные компоненты воспитания. Поэтому разница есть, и мы даем рекомендации тем участникам, тем учреждениям, которые представляют эти участники, как и где, в каком направлении нужно поработать поглубже.
Ольга Владимировна, вот правильно я поняла, что молодые педагоги проигрывают перед опытными как раз вот в силу того самого опыта?
Ну, не везде, на самом деле, не везде. То есть есть у нас яркие вот номинации, вот, например, вот в той же номинации «Учитель», ну, так скажем, выстрелил педагог, который совершенно недавно работает в одной из школ, но очень такая интересная, с интересными идеями, с интересными подходами преподавания определенного предмета. В нашей номинации по воспитанию здесь у нас в финал вышли, ну, я бы сказала, не очень так молодые, то есть это не вчерашние выпускники. Возраст такой 35 плюс-минус, вот так я бы определила. То есть, но тем не менее, это уже люди, которые проработали в школах, там, стаж не менее 10 лет, либо больше, есть определенный багаж. Mm-hmm. Вот такое сочетание уже как бы и, как, знаете, сейчас новую ввели ведомственную награду «Молодость и профессионализм». Вот я бы здесь также и определила. Вроде они молоды, но уже профессионалы.
Ольга Владимировна, назовете, может быть, эти школы, кто у нас с хорошими традициями и кто здесь хорошо себя показал?
Именно в области воспитания?
Да.
Ну, собственно, я их уже выше назвала.
А, это они есть.
В финале у нас 55-я, вторая, 34.
Угу. Ольга Владимировна, может быть, еще вот рассказать о самих заданиях, о том, как выступали учителя. Может быть, самый популярный какой-то прием они использовали. Может быть, самый редкий, наоборот, я не знаю. Да, может быть, вот вы сказали про педагога, который вас очень удивил, вот этот молодой. В общем, какой-то, хочется какой-то вот подробности выступления именно.
На самом деле сейчас современные педагоги используют в своих, допустим, если это речь идет о уроке или даже о родительском собрании, потому что родительское собрание ты не просто собрал родителей и выступаешь перед ними. То есть форма проведения, формат проведения родительского собрания, он также может быть разным, он может быть игровой, он может быть в виде там некой фокус-группы, он может быть с использованием каких-то вот уже современных технологий. Да, то есть это, допустим, проводится опрос там через систему определенную, там, Ментиком или там, ну, или аналогичную, допустим. А учитывая, что сейчас, вот, например, если мы про родительское собрание говорим, как правило, родительское собрание на протяжении уже третий год уже пошел, да, нашей таких пандемийной истории, они проводятся дистанционно. Конечно, в дистанте очень сложно проявить все способности педагога в общении с родителями. Но при этом зато в багаж добавились как раз какие-то некие технологические возможности. Поэтому интересно. То есть вот формы подачи материала, они реально интересные. То есть уже мы понимаем, что современные педагоги владеют техниками какими-то такого... Да, даже там какого-то вербального общения, можно даже и так сказать, техническими возможностями, то есть используется телефон, используется интерактивная доска, используются ну, такие и игровые методы, в том числе, там, вот одна участница представляла там в формате игры «Что, где, когда». У одного участника, вот я называла, он сам как бы не определил свой формат участия, но зато его формат определила его ученица. Когда он проводил рефлексию, он сказал, мне этот перформанс очень понравился. И реально у него был просто перформанс. Тоже отметили. То есть, поэтому всевозможное. И это как бы радует, что у нас педагоги развивающиеся. То есть они следят за тенденциями. И ну, как бы ученикам и родителям отдают эти знания.
Угу. Ольга Владимировна, мои вопросы закончились. Может быть, вам хотелось бы что-то добавить?
Ну, пожалуй, в заключение, наверное, я бы сказала, что конкурс «Учитель года», он, безусловно, он интересен, он полезен. В первую очередь, например, вот я как руководитель, и даже не будучи, например, в жюри, а ранее, я всегда с интересом наблюдала за этим конкурсом, за участниками. Во-первых, я таким образом, как работодатель, отсматриваю, честно говоря, интересных, перспективных, которых можно пригласить к себе на работу. И второй момент, я также отслеживаю вот какие-то новые формы работы. То есть какие-то, допустим, если учитель преподает, очень интересно урок преподносит. Почему бы не использовать эту форму и не поделиться там с коллегами о том, чтобы они этот формат тоже использовали на своих занятиях. Поэтому это мероприятие для отрасли очень важное, и оно, безусловно, важно для популяризации и повышения статуса учителя. Следующий год, 23-й, мы уже знаем о том, что он будет объявлен годом учителя в России.
Ну что ж, Ольга Владимировна, спасибо за этот разговор.